Добрый вечер. Итак, пятница, 5 февраля, 17 часов в студии. И снова я, Александр Горшков, приветствую в студии тебя, Андрей Дмитриевич Константинов.
Добрый вечер.
И ты знаешь, я снова тебя хочу поздравить, но на этот раз уже не с наградой, как неделю назад.
Я тебя хочу поздравить с наградой. Ты получил в прошлую пятницу в Москве премию Союза журналистов России «Золотое перо».
Ну, это не я получил, это получила Фонтанка.
Ну, Фонтанка и ты, это примерно одно и то же. У нас у туалета даже картина висит, да? Вот, там изображен ты с подзорной трубой.
То есть ты хочешь сказать, что там мое место? Я тебя понял, да? Я понял твою позицию, твое отношение к Фонтанке.
Значит, все ты врешь.
Да.
Это не так.
И все-таки я тебя хочу поздравить с более значимым событием. У группы появился... Сейчас ты меня поправишь, что никакой игру не существует, но тем не менее, все равно все называют игру. У группы появился новый начальник, генерал-майор Игорь Коношенков, который назначен 2 февраля вместо...
Что? Какой Игорь Коношенков? Приехали. Игорь Коношенков, он с указкой, с лазерной указкой показывает, как турки безобразят.
Я запутался в ваших генералах. Ты меня поправишь? Появился новый начальник вместо погибшего 3 января генерала Игоря Сергуна. Это же твой начальник?
Да ладно тебе, какой он мой начальник?
Ну, по твоему, ты проходишь по этому ведомству, это же ни для кого не секрет.
Никуда я не прохожу. Вот. Я прохожу по ведомству Ажура. Вот, все эти глупые мифы и легенды, Саша. С Игорем Дмитриевичем Сергуном я действительно был знаком. В кабинете у него бывал. У него, кстати, очень интересно в кабинете.
А что, извини меня, директор агентства журналистских расследований делал в кабинете начальника ГРУ?
Мы обсуждали книгу мою, которую я с Борисом Подопригорой писал. Книга называется «Если кто меня слышит». И вот Игорю Дмитриевичу она очень понравилась. И мы разговаривали о книге. Он мне рассказывал про мебель, которая стоит в кабинете начальника. Она, знаешь, историческая. Она из ставки Геринга.
Я понял. Трофейная. Ты хочешь сказать, что ты попал туда просто как писатель и журналист?
Нет, я попал туда как тайный
со всеми
космонавт.
Авторами книг, которые понравились ему, руководитель главного разведывательного управления встречался в своем кабинете.
Я его об этом не спрашивал, но мне показалось, что читает он много. Я думаю, что не о всех его встречах, в том числе с писателями, широкая общественность была осведомлена. Вообще он мне очень понравился. Мне очень жаль, что он в достаточно молодом возрасте ушел из жизни. И я думаю, что причина была вот гипертрофированное чувство ответственности. И ну вот просто полное изнеможение на работе за последнее время.
Но... Вы, Андрей Дмитриевич, отвечаете так, что у вас все равно погоны под свитерком просвечивают.
Я как свои погоны никогда не скрывал, понимаешь? Я их, слава богу, не купил, не выкрал, и мне за свои подполковничьи погоны не стыдно. Я был военным переводчиком. Безусловно, мне приходилось по службе что-то видеть из деятельности разведчиков, с некоторыми из них пересекаться. Но если ты меня значит, считаешь Штирлицем, хотя Штирлиц он чекистом был, а не военным разведчиком, то зря. Не надо меня считать Штирлицем.
Я понял, он слишком много видел. Еще один генерал стал героем новостей на минувшей неделе, на уходящей неделе. Это генерал-лейтенант Алексей Дюмин, который неожиданно стал исполняющим губернатора Тульской области. А до этого был известен как один из заместителей руководителя Федеральной службы охраны, которая охраняет первых лиц государства. И в 2014 году он стал замглавкома сухопутных войск, если не ошибаюсь, а в декабре 2015 заместителем главы Министерства обороны. И вот прошло всего лишь буквально месяц с того назначения, как он оказался губернатором, исполняющим обязанности губернатора. Ну а тут еще такое совпадение: он играет в ночной хоккейной лиге, в хоккее, где играют многие сильные нашего государства, в том числе президент, который забрасывает там большое количество шайб. И вот обозреватель «Коммерсанта» так характеризовал Игоря Дюмина: он обладает удивительным мастерством, так необходимым, чтобы увернуться от летящей в него президентской шайбы.
Знаешь, вот когда ты сейчас пытался анализировать и говорить о совпадениях, мне вспомнилась любимая цитата из фильма «Новые приключения неуловимых». Там штабс-капитан Овечкин в бильярдной смотрит на Валерку, мстителя, так сказать, неуловимого, очкастого. А шары стоят на полке 9-1-4. Да. И он говорит: 914 год, какое трагическое совпадение, война началась. Но есть еще одно трагическое совпадение, Валерий Михайлович. Это шифр замка в сейфе Кудасова, понимаете? Вы поняли? Вы ничего не поняли. Господа, разрешите представить вам одного из так называемых мстителей спокойно. Это вот из этой серии примерно, понимаешь? Если человек дослужился до генеральских погон, если он занимал должность замглавкома сухопутных войск или заместителя министра обороны, мне кажется, он в состоянии руководить регионом тоже. Поэтому уворачивается он от шайб или не уворачивается. В данном случае, ну, не это основной какой-то критерий. Вот честное слово. Понимаешь, я не знаком с человеком, о котором ты мне говоришь.
Ну, с ним вообще мало кто был знаком вплоть до последнего времени, судя по его биографии.
Ну, возможно, и что? То есть это же не означает, что уже... Помню, я встречал в разных комментариях там, как это так, и вот чуть ли не так, денщик, как он может там руководить регионом и так далее. Во-первых, он не денщик. Это первое. Да?
Ну, надо пояснить, откуда пошло вот это вот действительно пренебрежительное денщик. Он был личником, если я не ошибаюсь, у Владимира Владимировича, когда он был премьер-министром, по крайней мере, так говорили.
Личная охрана, ты имеешь в виду,
да? Да, ну, соответственно, сопровождал его во всех поездках, в машине и так далее.
Ну, вот эта позиция-то все-таки совершенно не имеет никакого отношения ни к вестовым, ни к денщикам, ни к адъютантам. Но даже если мы уже говорим об этой категории там военнослужащих, понимаешь, ну, в народные анекдоты и фольклор, и в литературу вошли умнейшие денщики, понимаешь, такие, например, как денщик-философ Швейк. Понимаешь, да всем бы такого разумного и с богатым жизненным опытом человека рядом, и с таким чудесным чувством юмора, и с такой устойчивостью, да, к разным психофизическим воздействием. Я Швейка обожаю вообще как книгу. Ну, это, кстати, не единственная такая фигура. Денщик Шельменко, вспомни, да, так сказать, тоже, в общем, мудрец и философ, да, многие. В Швейке у меня любимая фраза, которую я обожаю, это когда он, беря на себя некий грех начальника, поручика Лукаша, помнишь, подсудимый Швейк заявил, что за ночь он разучился читать и писать. Да, вот. Поэтому я тебе так скажу. У нас скамейка запасных во власти...
Я вот, собственно говоря, это хотел тебя услышать. Мне кажется, что это вопрос не о преемнике, как некоторые комментаторы старали говорить. Вот он, будущий преемник. А это вопрос о том, что скамейка запасных, она закончилась практически вовсе.
Ну, я не считаю, что она как раз закончилась. Я хотел как раз по-другому сказать, что скамейка запасных, с одной стороны, да, она достаточно длинная. И я тебе могу сказать, что вот беседуя с разными сенаторами, депутатами Государственной Думы, многие из них стоят в так называемом губернаторском резерве. Это, знаешь, такая процедура интересная. Их вызывают в администрацию президента и говорят, речь не идет о назначении, но согласны ли вы войти в так называемый вот этот резерв? Вы там будете не единственным, им говорят. И мы не знаем, о каком регионе может пойти речь. Но вот да или нет? Ну, большинство, конечно, говорит да. А потом долгие годы ждут, но там назначение не происходит. Что касается меня, будь я царем, допустим, кого бы я назначал, если речь идет о назначениях? Безусловно, я бы старался прежде всего назначать тех людей, которых я знаю лично. И которых я наблюдал в каких-то ситуациях, желательно ситуациях сложных, непростых. Чтобы я мог убедиться, может ли человек принимать решения в каких-то непростых обстоятельствах. Может ли он притворять это решение в жизнь? Насколько последователен он будет при притворении этого решения? И, естественно, насколько он будет лоялен ко мне и к моей линии? Коль скоро, так сказать, я тут, допустим, всем заведую, да? То вот я буду, конечно, выбирать и из этих соображений тоже. Может быть, где-то иногда в качестве эксперимента какого-нибудь я назначу и какого-нибудь Никиту Белых. Может быть. Посмотрю, как оно там пойдет. Понимаешь? Но в основном все-таки я буду, особенно в сложные какие-то регионы, я буду назначать не на кормление, а чтобы человек справился с какой-то задачей. Но мы сейчас обсуждаем с тобой человека, которого ни ты, ни я не знаем.
Нет, это
не
все так или иначе, как бы, я к тому, что это так или иначе одно из свидетельств приближающихся масштабных выборов в Государственную Думу, до которых остается чуть больше полугода. В Петербурге, я напомню, это и выборы в законодательное собрание. На этой неделе в первом чтении принят закон о выборах. И масса подлетных интриг, которые сопровождают этот процесс.
Разногласия. У нас-то год будет явно жаркий.
Такой. Разногласия между Смольным и спикером законодательного собрания.
Между губернатором.
Ну да, Смольный он большой.
Смольный большой.
Между...
Не у всех в Смольном есть разногласия с Макаровым.
Да, 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 именно так. И отсюда много чего другого. Неожиданная проверка контрольно-счетной палаты избирательной комиссии городской.
Что нашли?
Ищут, обещают найти много интересного.
А что там можно найти?
Вот не знаю. Неожиданное возвращение в избирательную комиссию Дмитрия Краснянского, который был одним из главных действующих лиц в прошлом составе комиссии до 2011 года включительно.
Я с ним был лично знаком, и даже в комиссии по помилованиям
вот
мы вместе работали.
В 2012 году он вышел.
Приятное впечатление.
Он вышел оставил из состава. Его, кстати, оппозиционеры называли одним из причастных к тем масштабным фальсификациям на предыдущих выборах. И иногда они возвращаются. Он вернулся, а тот, на кого делал ставку губернаторский блок, его конкурент, на голосовании в законодательном собрании получил лишь 4 голоса. Краснянский, если не ошибаюсь, 35. Вот одно из проявлений этой борьбы. Так или иначе, в ближайшие полгода...
Ну, он авантажный достаточно, Краснянский, и он всегда умел работать с прессой, надо сказать, должен. Надо отдать должное ему.
В ближайшее время, в ближайшие полгода... У любителей политики должно быть
подлёдного лова,
много попкорна, подлёдного лова и так далее. Скажи, пожалуйста, еще одно событие минувшей недели, которое, я надеюсь, ты прокомментируешь. Наш президент Владимир Путин сформулировал национальную идею, о необходимости которой так долго говорили большевики. Ну, то есть с 90-х годов мы периодически слышали, что вот мы живем без национальной идеи, она необходима. И, наконец, она появилась устами президента, который сказал, что у нас нет и не может быть другой национальной идеи, как патриотизм. И как-то вдруг показалось, что это немного.
Да, есть такая танка японская, знаешь, некому стало делать дырки в бумагах окон, и очень холодно стало. Я к чему? Я к тому, что и неблагодарное дело значит, комментировать президента, и уж тем более неблагодарное в чем-то с ним не соглашаться. Вот, Катерина, да.
Екатерина.
С широкой
улыбкой. Екатерина, я заколочу дверь сюда. Я заколочу
не
дверь.
Верь, не верь,
Катя. На следующих эфирах.
Он напужает. Вот. Ваше здоровье. Вот.
Вкусно?
Да. Угу. Говорю тебе, как руфер руферу. Угу. Можно сказать, как зацепер зацеперу. Угу. Понимаешь? Значит, дорогой мой, президент у нас человек не глупый и вообще обычно знает, что говорит. Но тут он меня, конечно, поверг в обескураженность. Потому что, то есть, с одной стороны, это такая как бы аксиома, да, то есть любая национальная идея, успешная какая-то, удачная, да, так сказать, приемлемая, она обладает некими свойствами патриотическими, да. Но в том-то и дело, что патриотизм, как, может быть, как одной из граней, да, так сказать, там, национальной идеи, там, есть ли у Соединенных Штатов национальная идея? Да, безусловно. Там есть патриотизм, конечно. И этим исчерпывается национальная идея американцев? Нет, конечно, потому что у них национальная идея – это еще идея исключительности, идея доминирования в мире и так далее и тому подобное. Да, там можно много о разных аспектах их национальной идеи говорить, в том числе и об их американском патриотизме, о том, как он выглядит, как он реализуется, как он трансформируется с течением времени. Есть ли у Израиля национальная идея? Безусловно, конечно, есть. Она многогранная. Вот, она не сводится только к тому, чтобы выжить в окружении врагов, значит, как гордая крепость Масада. Понимаешь, знаешь, да, историю этой крепости?
Несколько сот человек на протяжении, если не ошибаюсь, пары лет, могу чуть-чуть ошибаться, оборонялись.
Можешь.
От римских легионов.
Там суть-то не в том, сколько они оборонялись, а как они потом покончили с собой всегда. Да, там выбирали, значит, сначала 10 тех, которые будут убивать, да, потом из десятка одного, который этих всех убьет и так далее, да. Легенда ужасная и красивая, да, так сказать. И она, кстати, это один из таких краеугольных мифов национальной идеи современного государства Израиля. А есть ли в Израиле патриотизм? Глупый вопрос, да. Значит, там все пронизано патриотизмом. Только ли к патриотизму сводится национальная идея Израиля, в конституции которого написано, что Израиль – это государство еврейского народа? Нет. Нет и не может быть. Потому что, еще раз говорю, что, так сказать, национальная идея, как мне кажется, я еще раз хочу сказать, что я не собираюсь с Путиным спорить, да, может быть, он, как говорится, не все договорил, то, что сам думает по поводу национальной идеи. Но, как мне представляется, национальная идея – это еще немножко такой план, как бы, да? План движения. Куда мы движемся? И почему мы идем именно туда, а не в какую-то другую
сторону? Скажи, пожалуйста, она обязательно должна быть национальной идеей?
Если национальной идеей сформулированной, принятой, да, большинством населения нет, такое государство, такая страна имеет большие шансы на разваливание, на какие-то деструктивные процессы внутри, ну и вообще оно становится слабым. Национальная идея...
Скажи, она... пожалуйста, назови, пожалуйста, мне национальную идею, ну, допустим, Голландии.
Ну, ты понимаешь, так сказать, есть... страны и страны, да, так сказать. Голландия, она хорошая страна, там тюльпаны, но она мало на что претендует в мировом сообществе и так далее и тому подобное. И маленьким странам это простительно. У них может быть, у такого рода стран, национальная идея просто жить, да, там, шить сарафаны и легкие платья из ситца, да, так сказать, засевать все тюльпанами.
Хорошо, Китай, безусловно, великая держава. Я
А вот в Китае, Саша, да, значит, Китай это цивилизация, постоянно прикидывающаяся страной. И в Китае национальная идея есть, и она была всегда, даже не сомневайся. Другое дело, что в Китае национальную идею берегут и не всякий раз ей размахивают. Я бы даже больше сказал, да, там полагают, что их национальная идея – это их исключительно дело, да, так сказать. И это не обязательно обсуждать с разными иностранцами, в том числе с большеносыми варварами Севера, как нас иногда называют, да. Им кажется, что у нас у всех очень большие носы. Поэтому, безусловно, в Китае национальная идея есть, уверяю тебя. Национальная идея есть и в Японии. И она не сводится только, так сказать, к некому короткому и емкому слову патриотизму. Любая позитивная, да, и направленная на выживание страны, и на победу ее, и на какое-то процветание, да, и на какое-то ее возвышение, значит, идея, она, конечно, патриотична.
А ты бы мог сформулировать наброски национальной идеи для России?
Для России?
Да.
Ты знаешь, я боюсь, что у нас это заняло бы не то, что всю передачу, да, так сказать, но это такой очень ответственный момент. Я скажу так, понимаешь, национальная идея в России не может сводиться только к благосостоянию. Она не может сводиться просто к вкусной и сытой жизни. Потому что нельзя жить только...
Ну, это вообще очень мелко для национальной идеи.
Ну, вообще, как сказать, радовать унитаз только, да, значит, вот поели, попили, в туалет сходили, поспали, войны нет, так сказать, ах, как здорово, так сказать, всегда бы так жить, да. Значит, мне кажется, что... наша национальная идея все-таки это предложение какой-то внятной альтернативы на торном пути человеческого развития. Альтернативы не такой вот не на 180 градусов, да, так сказать, а вот попытка найти свой интересный путь развития, понимаешь, так сказать, общественный, государственный, не знаю.
Насколько, на твой взгляд, мы сейчас близки к этой идее?
Мы совсем не близки в этом смысле ни к чему. Дело в том, что у нас долгое время в Советском Союзе, да, где была коммунистическая идеология, как ты помнишь, да, и вот она и играла очень долгое время роль национальной идеи, если хочешь, да. В каком-то смысле она была благородной, потому что речь шла не о своем, о шкурном, да, а, ну, коммунисты же хотели осчастливить все человечество. Они же всемирный рай хотели построить на земле, да. Ну, вот Бога забыли, вместо рая стал получаться там ад и так далее и тому подобное. Но это не была идея только для себя, как, допустим, у американцев. Американцы, они милые совершенно люди, да, так сказать. Они у себя строят свой персональный рай. И не парятся разными глупыми такими, значит, вот идеалистическими, так сказать, как мы, да, для всех. Они-то знают, что для всех не будет. И чтобы здесь вот был рай у тебя, вот, ну, там должен, конечно, быть ад.
На бумаге коммунистическая идея выглядела очень красиво.
Вот у американцев не на бумаге, у них вполне получается в жизни. Но еще раз говорю, они практики, они прагматики. Они, еще раз говорю, понимают, чтобы у них в доме был рай, нужно было, чтобы в других домах, так сказать, образовался ад. И вот в этом смысле, так сказать, они достаточно, так сказать, грамотно рулят, да? Вот. А потом, как ты помнишь, так сказать, идеология была признана вообще преступной. Вообще любую идеологию запретили у нас по Конституции, так сказать, это запрещено. И вот это самая, с моей точки зрения, большая ошибка. Потому что нельзя запрещать идеологию вообще. Можно отказываться от какой-то идеологии там, ввиду ее ошибочности или несостоятельности на данном там, историческом каком-то отрезке. Но отказываясь от идеологии вообще, это все равно, что вот ты строишь дом и отказываешься от цемента, который, от раствора, который соединяет кирпичи. Просто так кирпичи ставишь, один на другой рассыпется такой дом. И вот одна из самых больших проблем на сегодняшний момент в нашей стране, это как раз отсутствие более-менее четкого понятия, что мы хотим построить у себя в стране и в государстве, куда мы движемся и для чего мы это делаем, и зачем мы это делаем. И если мы это не поймем, не воспримем, не заразимся, так сказать, красотой этой идеи, ну, у нас будут большие проблемы, потому что нельзя, как мне кажется, сводить национальную идею к тому, чтобы просто давайте любить нашу родину. Родину, в общем-то, и так любой нормальный человек любит, как родную мать, даже если она порой бывает ему злой мачехой, да? Значит, это просто за все хорошее против всего плохого, да, так сказать, это... Немножко так вообще получается, да? Но дело в том, что почему так сложно, почему так трудно идет выработка этой национальной идеи, нашей вот нынешней, сейчас современной, да? Потому что очень многие моменты, они еще остры, горячи, не остыли. Значит, как говорится, не затихают споры вокруг Ленина и Сталина. Да ладно Ленина и Сталина, да, так сказать. Хотя это уже, в общем, некое отдаленное наше прошлое, но оно вот живое еще. И Ленин лежит по-прежнему в мавзолее. А к Ельцину как относиться?
На этой неделе, кстати, отмечали 85 лет.
85 лет отмечали. Там, Ельцин-центры, так сказать, там увековечили память, там еще чего-то такое. А как на самом деле относиться к этому человеку?
Сейчас, извини, мы, если можно, до Ельцина дойдем. Это, как это, раз хотел задать
вопрос. Дело в том, что это связано как раз вот с той проблемой, что мы сейчас с тобой обсуждаем. Национальная идея, идеология, да, и так далее. Это, Ельцин был великий разрушитель. Он великий разрушитель, человек, который ну, разрушил страну, в которой мы с тобой родились.
Слушай, ну один человек не в состоянии разрушить такую страну, или что же это
за страна? Да-да-да, конечно, один человек не в состоянии разрушить эту страну, но если этот человек занимает высший пост в этой стране, то и ответственность, так сказать, у него наивысшая и наибольшая, и он больше, чем кто бы ни было другой, отвечает за это. И поэтому я вот когда смотрю вот эти вот, значит, юбилейные торжества, там все съезжаются, там еще чего-то такое, пятое, десятое, говорят о том, какой он был замечательный, там, и так далее. Дорогие друзья, благодаря этому человеку наша страна, вот я так говорю, наша страна, она потеряла половину территории, половину населения. Наша страна, так сказать, потерпела жесточайшее поражение, да, так сказать, которого можно было избежать, да, который готов был отдать и продать все совершенно, все что
я
угодно.
Понимаю, мне меня... кажется, я думаю, что он лишь зафиксировал, когда ты говоришь о развале страны,
нет.
Он своей подписью нет. В Беловежской пуще фактически нет. Лишь зафиксировал
нет. Нет.
Уже свершившееся.
Нет, это не свершившееся было, Саш, я на самом деле абсолютно в этом убежден. Два человека и их личное, так сказать, противостояние, Горбачев, так сказать, и Ельцин, во многом привели как раз к этим вот этим всем ужасным результатам. И Ельцин в погоне за своей личной властью, за то, чтобы он получил гарантированно, так сказать, эту власть, был готов пойти на то, чтобы, вот, как говорится, берите суверенитету кто сколько может, и, но зато, так сказать, я вот гарантированно получу вот здесь. Для меня это абсолютно отрицательный герой. Для меня это человек, который пришел к власти на волне. Помнишь, такая была кампания борьбы с привилегиями, да?
Конечно, и я помню, как Ельцин ездил в московском автобусе или троллейбусе, что-то
в этом роде. Да. И говорил, так сказать, о привилегиях, говорил о том, что вот партийность, там то все, настоящие партийцы, не настоящие партийцы. И придя к власти, он получает... немыслимые совершенно. Привилегии те самые, привилегии для своей семьи и так далее.
То есть, ну, подожди, опять же, все, трудно... познается, все познается в сравнении. Потому что если мы посмотрим нынешние привилегии власть имущих, то они, конечно, несравнимо больше, чем это было в 90-е годы.
Другой. Будь то депутаты... тогда все начиналось. И именно этот человек, значит, с лицом убежденного волейболиста, понимаешь, именно он, так сказать, бросил семя. Именно на нем вот эта вот ответственность основная есть. И я уж молчу про то, что просто сдавали все подряд Западу, как вот есть. Просто вот, ну, там, знаешь, что господина Козырева, министра иностранных дел, в отличие от Молотова, которого называли мистер Ноу, да, так сказать, этого называли мистер Ес. Он соглашался на все, причем просто так, не требуя взамен чего-то. Даже торга не было как такового. Понимаешь? И не только это. Понимаешь, вот мне кажется, что достойный правитель, он обязан быть, ну, каким-то вот еще и личным, конечно, примером. И уж по крайней мере, очень трудно найти безупречных каких-то правителей, которым можно там поклониться и сказать, вы были там святым человеком, да, там, ну, редко кто выдерживает испытания властью. Но хотя бы выглядеть достойно, хотя бы не, как сказать, хотя бы стараться, чтобы вот внешние какие-то проявления не заставляли вспоминать омерзительное слово «быдло», которое, понимаешь, так сказать, я страшно не люблю. Но руководитель нашей страны, он выставлял себя просто на посмешище публичное. Когда он дирижировал этим оркестром в нетрезвом состоянии, когда он был не в состоянии выйти из самолета. Я не знаю, как ты... Я это воспринимал как какое-то личное унижение, понимаешь, так сказать.
Ну, и... знаешь, я кое-что видел вживую и вблизи, потому что работал в те годы, как ты помнишь, спецкором в Москве на съездах народных депутатов РСФСР. И что-то разворачивалось прямо перед моими глазами. Поэтому, если ты спрашиваешь мое мнение, конечно... Борис Николаевич, фигура трагическая, там, как ни крути.
Да в чем же его трагизм-то? Это где ж так, в чем ему было так плохо? Это где ж он так сильно мучился и так переживал?
Я не про хорошо или про плохо, я про то, что у него были колоссальные возможности на руках в 91-м году и фиаско, к которому он пришел в 99-м. Но этот путь проходят многие правители.
Есть у русского народа замечательная поговорка «по делам вору мука». И я тебе скажу такую вещь, Саша. Это он возглавил страну, это он взял на себя ответственность, это он отвечает за тех голодных стариков, которые, понимаешь, потеряли все. Это он отвечает за тех учительниц и бухгалтерш, которые вышли на дороге проститутками подрабатывать, чтобы детей каких-то кормить. Это он отвечает за тот разгул бандитизма, который у нас случился, так сказать, за черт знает что, за разворовывание нашей страны. Это его прямая ответственность за это, за все, как лежит. Я тебе при этом скажу, вот, может быть, не мне бы эти вещи говорить, в том смысле, что, понимаешь, это же не мой какой-то личный ему счет. У меня как раз вот в ельцинский период, да, ну, наоборот, да, казалось бы, там, взлет какой-то карьеры, там, я пришел в журналистику, книги начал писать, там, поскольку рынок, да, книги стали продаваться, да, там, я получал хорошие гонорары, у нас агентство мы сделали, да, там, сказать, ну, вот, ну, грех жаловаться-то, казалось бы, что я-то так, да, но это все немножко такое было украденное счастье, потому что... Вот у тебя лично хорошо, ты покупаешь дорогую машину, а обернешься вокруг, что творится, и чувствуешь себя, как будто ты вот в детский сад ребенком пришел с апельсином, и на тебя десятки голодных глаз смотрят. Андрей, и поделить на всех извини, нельзя, понимаешь?
А как часто ты сталкивался вот с этой жизнью в 90-е годы, когда на тебя смотрели десятки голодных глаз? Ты понимаешь, я не про то, что...
Я очень часто сталкивался.
Ты преувеличиваешь, как бы, да? Но
я очень часто сталкивался, Саша, с этим. И я тебе скажу, что нельзя быть сытым и счастливым в голодной и несчастной стране.
Безусловно. Просто я к тому, что я очень часто слышу слова, схожие с тем, созвучные с тем, что ты сказал только что, от людей, которые в 90-е годы стали вполне успешными, и сейчас у них тоже все хорошо.
Саша, понимаешь, но есть еще люди, которые рядом, понимаешь, есть еще люди, которые твои родственники, твои друзья, твои знакомые, понимаешь, так сказать, которые там работали, у меня там два лучших друга, это врачи, понимаешь, так сказать, я помню их нищету, я помню, как они постоянно у меня одалживали деньги.
Андрей, а сейчас эти учителя, эти врачи
намного лучше живут. Намного лучше живут, Саш, намного живут лучше.
Слушай, ну у нас же есть один с тобой знакомый врач, ну не будем называть его имя, потому что он об этом не просил, но мы знаем, как там пару лет назад он получал зарплату, несмотря на свою квалификацию и ответственность, что там то ли 30, то ли 25 тысяч рублей.
Да? В одном месте. Ты знаешь, так сказать, а еще есть возможность, так сказать, подрабатывать там и так далее. Я тебе могу сказать, что у врачей и у учителей не стала жизнь малина, Но где-то, начиная года с 2000-го, все-таки пошли улучшения. Вот нравится тебе это или нет, так сказать. Но же, это несравнимо не, просто, понимаешь?
Зачем же отрицать, что пошли улучшения?
Ну, да, так, это просто несравнимо.
Ты хочешь сказать, что в этом есть заслуга конкретного человека?
Я тебе скажу, вот мы об этом враче, да, так сказать, с тобой говорим, да, вот да, он у меня достаточно часто занимал деньги, да, так сказать, ну, как, я не люблю, сам никогда не занимал, но вот когда близкий человек, естественно, даю. Где-то в прошлом году, а он очень порядочный человек, он же там, у нас никаких ни расписок, никогда ничего не было. Ну, ты бы видел, каким счастьем и торжеством светились его глаза, когда он говорит, все. Вот это последняя часть моего долга. Я, говорит, тебе его отдаю. Говорит, знаешь, как мне здорово, говорит, это, как я себя чувствую. Вот, пожалуйста, понимаешь? Вот тебе, пожалуйста. А в те годы, когда вот, ну, вот была, так сказать, вся вот эта вот история, я, понимаешь, ну, нельзя, так сказать, когда вот это вот... Кучка, так сказать, богатеев, абсолютно вороватых каких-то совершенно людей, вот без зазрения совести растащила, так сказать, разворовала всю страну. Я молчу уж про чеченскую войну, подожди, которую, так сказать, этот милый человек...
Подожди, а в 2000 году все закончилось, и кучка богатеев перестала растаскивать страну.
Ничего не закончилось, понимаешь, Саш, но дело в том, что история, она непрерывна. Да, ты сказать, это не вот по этапу, не станции метро, от одной доехали к другой, а что было, так сказать, между станциями, так сказать, мы не вспоминаем. Так вот, понимаешь, в чем проблема, например, того же Путина, как я полагаю, да? Мы очень долго в нашей стране... не совсем правильно поступали, что когда вот приходит к власти человек, первое, что делать, это скомпрометировать всех предшественников, да? Отказаться от всего прошлого, от корней, откинуть, так сказать, и так далее. Хотя иногда, может быть, и надо, так сказать, так поступать. Но вот Путина, как известно, так сказать, преемником провозгласил Ельцин. Вот Путин должен отринуть эту фигуру. Сказать, что да я знаю, кто вы на самом деле все. Я сформулирую сейчас к ним вот так вот свое отношение. Даже если у него, допустим, ну, предположим, оно такое есть. Хотя я не думаю так.
Ну, подожди, для него лихие 90-е, это его определение, которое, ну, то есть оно не его, но он им часто да. фигурировал. Для него лихие 90-е тоже сложились не самым худшим образом.
Так я тебе говорю, что то, что сложилось не самым худшим образом, это еще не основание для того, чтобы прославлять, так сказать, этого человека. Вот у меня тоже не самым худшим образом сложилось. И что? Другое дело, что я ему лично вот как бы, да, там, ничем не обязан там и так далее. Но хорош будет Путин, если он откажется от Собчака. Хорош будет Путин, если он возьмет и так же, так сказать, легко откажется от Ельцина. Это очень многим не понравится, так сказать. Да и, как тебе сказать, да и к самому себе будут вопросы, да. Что ж я тогда принимал из рук этого человека, да, так сказать, и... щелкал каблуками и говорил, я солдат, так сказать, есть и так далее. А потом, значит, про него буду что-то такое говорить.
Борис Абрамович, он отказался очень легко.
Еще раз тебе говорю, да, Борис Абрамович, это все-таки не высшее должностное лицо в государстве, хотя это был самый главный интриган и серый кардинал, да, но не высшее лицо в государстве. Поэтому я и говорю, что для того, чтобы сформулировать, куда мы идем, почему мы идем туда, почему мы хотим, чтобы так, для этого нужно очень честно, так сказать, разобраться, в том числе со своим ближайшим прошлым, с вот такими фигурами, как тот же, допустим, так сказать, Ельцин, да, вынести беспощадную оценку, как мне кажется, да, потому что иначе не получится. А то мы, знаете, Борис Николаевич, это был глыба, это была такая, значит, великая фигура, трагическая. А в чем величие-то? Где великие дела?
Подожди.
Что он такого, знаешь, сделал великого?
Мне кажется, что мы...
Дал Чубайсу привотизацию,
так сказать, мы все время пытаемся разобраться со своим прошлым.
А это не прошлое. Вот в данном случае это настоящее.
Так нет, на протяжении десятилетий мы, Россия, пытаемся разобраться со своим прошлым. С тем, что было 20 лет назад или 200 лет назад.
А будущее... За 20 век мы умудрились дважды уничтожить собственное государство.
А будущее в это время от нас
больше ускользает,
пока мы разбираемся с этим прошлым.
Конечно, я согласен с тобой, но еще раз говорю, что дважды, так сказать, нас ввели в великий блуд, так сказать, соблазнив на то, чтобы мы, значит, на радость всем нашим недоброжелателям сами собственными руками уничтожали собственное государство, не переналаживали его. Да, не разворачивали его в какую-то сторону, так сказать, более-менее, так сказать, правильную, внятную, а уничтожали его, да, так сказать, потом начинали звероподобно с дикими усилиями строить снова, так сказать, снова куда-то шли, потом снова уничтожали, да. Это просто так не проходит и так далее. Поэтому еще раз говорю, что для меня Ельцин фигура абсолютно отрицательная.
Скажи, пожалуйста,
гореть ему в аду.
Возвращаясь к предыдущему вопросу, вот Ельцин был патриотом или не был патриотом?
Я думал на эту тему, да, и, знаешь, я не знал его лично, но если смотреть на результаты его деятельности, то я скажу так, если он и был патриотом, то каким-то очень странным.
Ну, подожди, ну как можно смотреть на патриотизм или его отсутствие по... результатом.
А я тебе так скажу, понимаешь, так сказать, убил мужик свою жену, ну, забил от ревности, а потом возникает вопрос, а он ее любил или нет? В России же говорят, бьет, значит, любит. Вот она забитая до смерти и лежит. Это любовь такая? Это у него такой вот патриотизм по отношению к данной конкретной тетеньке? Вот тебе результат, по которому надо судить. Никакая это не любовь. Скотство это, и жлобство это, и, я не знаю, и звериность какая-то, так сказать, но только не любовь, потому что вот она мертвая лежит.
Хорошо, скажи мне, пожалуйста, генеральный прокурор Чайка, которого мы не раз уже называли в наших предыдущих программах, он патриот или не патриот?
Не знаю, я еще раз тебе говорю, я, во-первых, с ним не знаком, вот, во-вторых, понимаешь, какая вещь, да, патриотизм, это еще не означает хороший человек. Патриотизм — это не индульгенция от всех грехов. Адольф Алоизович Шикль-Грубер, так сказать, именуемый также Гитлером, я думаю, был очень большим патриотом Германии. Я думаю, он очень любил Германию, и я думаю, он очень любил немецкий народ. Это в чем-то как-то его оправдывает? Нет. Зачем ты мне такие, так сказать, смешные вопросы задаешь, да? Патриот, так сказать, это не обязательно святой.
Ну как же, у нас сейчас...
У вас?
Ну как, у нас, да, у нас, в нашей стране. Лейбл «патриот», патриотизм означает фактически индульгенцию...
Ты про лейбл говоришь? Или ты говоришь про истинное какое-то отношение?
Я говорю, как у нас устроено.
У нас устроено по-разному, безусловно, понимаешь? И есть искренние патриоты, есть неискренние патриоты. По поводу патриотизма Ельцина, у меня нет ощущения, что он на первое место...
Хорошо, подожди.
Вот здесь... Да, я договорю. У меня нет ощущения, что он на первое место ставил интересы державы, страны, а не, скажем, так сказать, своей семьи и так далее. Потому что получилась такая интересная вещь. Семья устроилась неплохо, страна же, так сказать, впала в скудость при нем. Поэтому, если и был патриотом, то плохим. И вообще мне о нем больше не хочется говорить. Давай закончим этот блок. Я расскажу анекдот.
Сейчас, прежде чем анекдот. Только вот сегодня на этом стуле, на котором я сижу, он еще не остыл. Сидели два человека. Я хочу, чтобы ты сказал, кто из них патриот, а кто не патриот. Здесь сперва сидел наш самый известный депутат Виталий Валентинович Леонов.
Милонов виноват. А затем, пару часов спустя, один из лидеров нашей оппозиции, Михаил Иванович Касьянов.
Слушай, ты мне еще из кунсткамеры сросшихся младенцев, так сказать, покажи и спроси, не были ли они патриотами, так сказать, в момент зачатия.
Все, рассказывай анекдот.
Значит, я не понимаю тебя. Значит, а анекдот про Ельцина такой. В чем-то, как мне кажется, выражает его характер, так сказать, и отношение к российскому народу. Идет Ельцин, так сказать, по улице, смотрит, где бы, так сказать, от охраны оторваться, неприметный винный магазин найти. Ну, смотрит, нищенка сидит. Она к нему руку протягивает, говорит, подайте Христа ради. Он на нее смотрит, говорит, а как же я тебе подам, россиянка, у меня ни меча, ни ракетки. Понимаешь? Вот такой не очень добрый анекдот. И я все, что угодно готов там слушать, все эти байки про свободу слова, которая была для него священной коровой, демократию, все это вранье и чушь. И по поводу свободы слова я тебе тоже скажу, что никакой свободы не было, анархия была. В анархии есть элемент свободы, безусловно, да, потому что, что хочешь можно делать, да, но что хочешь в хорошую сторону, что хочешь в плохую сторону, это не совсем была та свобода слова, так сказать, о которой... Мне мечталось долгими бенгазийскими вечерами.
Теперь-то наступило настоящее.
Нет, наверное, сейчас не настоящее, но и что-то сказать. То, что сейчас не совсем то, что хочется, да, это еще не означает, что 20 лет назад было оно то самое, понимаешь?
Давай перескочим к другому вопросу, иначе мы исчерпаем весь временной лимит. Твой большой кумир Джулиан Ассанж.
Нет, у меня вообще, друг мой, понимаешь, у меня вообще нет кумиров, к сожалению. Я бы очень хотел, чтобы они у меня были. Вот. Я тебе скажу такую вещь. У меня был один единственный человек в ранней юности, который для меня почти был кумиром. Почти был кумиром. Попробуй угадать, кто это.
Для тебя был кумиром в юности. Попробуй угадать, кто это. Ну, это исторический герой, скорее, нет?
Нет, нет, он в каком-то смысле наш современник с тобой.
Он наш современник. Угу. Из нашей страны.
Да, да, конечно.
Ну, вряд ли космонавт. Тебя космос никогда не увлекал, по-моему.
Да нет, не космонавт, но из гуманитарной сферы.
Из гуманитарной сферы. Может быть, это Петровский?
Какой Петровский?
Папа Петровского нынешнего. Нет,
папа нынешнего Петровского, да, у меня на дипломе университетском его подпись, но я не был настолько близко с ним знаком, и с его творчеством, и вообще, как бы, я с уважением к нему относился, но кумиром, конечно, он не был. Я тебе подскажу, это очень известная фигура, это очень известный литератор.
Пикуль?
Нет.
Каневский, вряд ли.
Ладно, давай интригу закончим, а то мы будем тут бесконечно это все. Булат Шалович Акуджава был. Я бредил и грезил, так сказать, его стихами, его песнями, так сказать. Я, большинство этих песен я знал наизусть, да. Мне он представлялся, знаешь, таким невероятно каким-то... мудрым таким человеком, да, к которому я вот мечтал с ним познакомиться и вот как-то прислониться и вот как-то впустить в себя его энергию там, да, я так воспитан был, что я знал, что не сотвори себе кумира, да, что это в принципе не очень как бы правильно там и так далее, да. У меня не было никогда никаких портретов нигде там наклеено, и портретов Акуджавы я не собирал там, я не грешил этим никогда. Ну вот, но он был для меня почти что бог, так, понимаешь, я бесконечно и по-разному воспринимал его строки, да, то есть вот, ну, он мне очень помогал, да, он мне, когда я там в Йемене был или в Ливии был, я иногда просто вот, ну, шептал про себя какие-то строки из его стихов, там, как в каких-то очень тяжелых ситуациях. Вот у меня была любимая старая солдатская песня, знаешь, наверное, Камбурова исполняла ее, да. Значит, и я просто вот, ну, как марш себе ее, так сказать, говорил, чтобы вот выйти откуда-то, да, так сказать.
Не знал, там, что ты такая тонкая романтическая натура.
И ты многого обо мне не знаешь, друг мой. Так я к чему? И вот однажды я с ним познакомился в Стокгольме. Познакомил меня с Булатом Шаловичем Малькольм Дикселиус, мой шведский друг и, я не знаю, почти родственник, да. А Малькольм был переводчиком Акуджавы, он переводил его стихи, так сказать, на шведский язык. Дело в том, что в Швеции Акуджава невероятно популярен был. И в Швеции пели песни Акуджавы на шведском языке, в том числе те, которые вот Малькольм переводил на шведский. И, кстати, вот по этой встрече мне Акуджава подарил томик своих стихов, которые и на шведском, и на русском, да, ну, с автографом и так далее. А это было буквально где-то за полгода до его смерти, и он себя уже не очень хорошо чувствовал, так сказать, и мы беседовали час где-то с ним, ну, там. И ты знаешь... А Малькольм знал о том, я ему рассказывал, как я отношусь к Акуджаве, да, там, и он вот это устроил встречу, как такой добрый волшебник, да, значит, у него было концертное выступление у Акуджавы, только он уже сам не играл ничего, его сын играл, а он просто присутствовал как-то, да, в небольшом зале. И Малькольм мне как такой вот говорит, ну, ты счастлив, как бы, вот. Я говорю, я не знаю. Он говорит, как это так? Я говорю, я не то чтобы, вот неправильно такие вещи говорить, разочарован, да, но я, понимаешь, ожидал вот этого Бога, понимаешь, который даст мне все ответы на все вопросы, ну, детское такое, понимаешь, романтическое представление у меня было. А увидел я человека очень пожилого, очень измученного болезнью, с которым по многим вопросам я был абсолютно не согласен в ходе беседы. Ну вот, когда вот мы начали говорить, и я вдруг так растерялся, да, потому что, причем не согласен аргументированно, но я не пытался с ним спорить, да, я просто, я думаю, как же так? Ну неужели вот он не понимает, что здесь так, вот так? Ну, я потом шел, и знаешь, вот, и вот это все кумирство, которое было, оно не то чтобы кончилось, да, но это был такой какой-то урок, очень серьезный урок взросления, наверное, да, вот, потому что я не разочаровался в его творчестве, да, мне не перестали нравиться, так сказать, его песни и так далее. Но просто я себе сказал, что даже если тебе очень нравится что-то, что делает человек, это еще не факт, что он знает все ответы на все вопросы. Понимаешь, такая вот история. Я до сих пор, Саш, не знаю, у меня нет вот ответа на главный вопрос для себя. Вот если бы вернуться, да, и мне сказать, все-таки ты хочешь встретиться, или ты лучше обойдешься без этой встречи? Я не знаю ответа на этот вопрос, потому что, с одной стороны, я счастлив, что я с ним встречался, да, что мы сидели за одним столом, там, пили чай, так сказать, там, разговаривали. А с другой стороны, мне жаль вот этого утраченного отношения своего. Понимаешь, мне жаль того романтичного мальчика, хотя, ну, не мальчик уже был, там мне лет 30 было, вот, который расстался с какой-то своей очень важной вот для себя иллюзией. Ну, вот такая вот, понимаешь, история.
Да, это к вопросу о кумирах. А сам вопрос все равно был про Ассанжа. Да. И сейчас я прошу прощения, да, вопрос, потому что буквально вчера комиссия ООН сочла нарушенными право Ассанжа на свободу и признала необходимость
ему компенсации. Это рабочая группа.
Рабочая группа, ну, комиссия фактически, как бы, да.
Она объявила незаконным его задержание.
Да, она назвала нахождение его в посольстве Эквадора в Лондоне принудительным задержанием со стороны Швеции и Великобритании. Поэтому теперь все ждут, выйдет он или не выйдет из здания.
Обещал, что выйдет, но не вышел.
Да, он там находится уже почти 4 года. Великобритания сказала, что как только выйдет, тут же будет все равно схвачен неминуемо. Но это к вопросу и о свободе слова. Там, да, и о свободе слова там.
Это, дорогой мой, к вопросу о много о чем. Это к вопросу о двойных стандартах, безусловно. Потому что когда нас упрекают, да, вот в нарушении свободы слова, в преследовании по политическим мотивам, конечно, президент Ассанжа, он как-то не очень такой ловкий в этой ситуации, безусловно, совершенно. Поэтому прежде чем учить кого-то демократии и разным ценностям, которые составляют это замечательное понятие, да, лучше, чтобы у самих руки были абсолютно чистыми. Ассанж – это нехорошее пятно на европейских белых перчатках демократии, безусловно. Ну, вообще, эта история сама по себе, она, конечно, очень драматургична, я бы так сказал, да, потому что в ней все как-то не по-человечески, не по уму и как-то очень по-киношному, да. Значит, с одной стороны, да, коллизия, да, то есть человек правду рассказывает, да, там, публикует какие-то секретные документы, которые свидетельствуют о злоупотреблениях и...
За публикацию секретных документов в любой стране результат, как правило, примерно один, да?
Надо сказать, что Швеция его преследует не за публикацию секретных документов. По поводу секретных документов к Ассанжу претензии это ведь у Соединенных Штатов, да? Англия, Великобритания – это самый близкий союзник Соединенным Штатам, да? И Англия, собственно, какие претензии у Англии к Ассанжу? Да никаких. У Англии есть ордер европейский, да, который через шведский запрос, да. Да? Дальше, значит, Ассанж говорит: я боюсь ехать в Швецию, потому что... Не потому что я боюсь тех обвинений, которые мне в Швеции выдвигают. Я типа того, что легко с ними справлюсь, мы сейчас немножко коснемся, что там за обвинения такие. Я боюсь, что из Швеции пойдет экстрадиция в Соединенные Штаты, а там мне грозит электрический стул. Ни много ни мало, да, так сказать. И вот здесь вот получается нехорошо. Теперь по поводу Швеции. Да, рассказываю то, что я, опять же, узнал от Малькольма, потому что я ему... брал его за грудки и говорил: Малькольм, как же так, вот свобода слова, а тут вы, значит, человека преследуете, говорите, что изнасилование там и так далее. Несколько лет назад, там, пару лет назад я его спрашивал, или там 3 года, не помню. Он меня, конечно, Малькольм убил. Я знал, что в Швеции, так сказать, ребята такие интересные, но не знал, что такие интересные тетки. Вот то, что мне рассказал Малькольм. Суть обвинений, которые Ассанжу выдвигают, и при чем здесь изнасилование вообще? Он, когда в Швецию прибыл, значит, Швеция же это страна, вообще-то, где свобода слова невероятная, да, там, круче, чем в Швеции, только в Исландии, куда вот не успел добраться Ассанж, потому что вот в Исландии бы уже никакой бы выдачи не было, там, как с Дону, никого не выдают, там, делай вообще все, что хочешь. А в Швеции он думал, что у него будет штаб-квартира. И он радовался этому обстоятельству, по этому поводу, значит, переспал сразу с 2 шведками. Они 2 подружки. Не одновременно, а сначала с одной, ну, потом с другой, в общем-то, понимаешь? Дело-то, как ты понимаешь, житейское. А вот, но шведки, они не шведки, так сказать, им это не понравилось. Они подумали, что это такое, вот, значит, как это вы на нас смотрите, как на добычу, сексуальное использование и так далее. А это еще совпало с тем... что там не то, что такая вот феминизация пошла. Подожди,
как надо бы, это же было, если не ошибаюсь, по обоюдному, да, или трехстороннему согласию.
Да, ну не трехстороннему, он всякий раз, они же не, это же не свальный грех был, они же не в одной койке лежали, да, а там день с одной, день с другой, ну, это же диалектика, надо понимать. Вот, у них это совпало с таким интересным... у них пошел процесс, ну, реформирования, что ли, так сказать, отношения к сексуальным преступлениям в обществе, да, в сторону большей защиты прав женщин. Ну, как некого, может быть, более слабого, что ли, вот, Потому что раньше очень многие случаи сексуального насилия там, и так далее, они вот безнаказанными оставались, и поэтому прокуратура и суды, они стали с большим доверием относиться к женщинам, и их жалобам, и так далее. Вот как мне Малькольм объяснял. Кроме того, они ввели несколько степеней понятия изнасилования. То есть вот есть изнасилование, когда... Значит, в темной подворотне уволокли к мусорному бачку, так сказать, и там, значит, все и случилось. Это одна история, да, это вот. А есть еще, так сказать, более мягкие варианты изнасилования, но тоже изнасилование. И вот в случае с Ассанжем, да, вот они ложатся по доброму согласию в койку с тетенькой, и у них начинается секс, опять же, по доброму согласию, да, а потом засыпают. Потом Ассанж просыпается и хоп! Понимаешь, ты сказать...
как в кукольном театре.
Я думаю, просто стараюсь, чтобы тебе было понятно. Понимаешь? И на нее, так сказать, хопа, она проснулась не до конца. А он ее уже употребляет, понимаешь, по прямому назначению. Она говорит, так я же сонная была. Понимаешь? Как в этой, в народной песне. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. И вот это вот есть изнасилование какой-то там второй или третьей степени, так сказать, или чего. Я когда, значит, вот это вот услышал, да, я говорю, да ладно. Ну, ты что, правда, что ли? Да. Знаете, надо как-то все-таки вот... То есть они живут непростой жизнью, я тебе хочу сказать.
Я прошу прощения, просто вот на эту тему точно сейчас можно рассказывать не меньше часа. Я просто хочу...
Да, и последнее, что я к этой, так сказать, истории хотел сказать. И я при этом еще сказал, ну, а что вы Ассанжа хотите выдать американцам? Да, так сказать, что за экстрадиция, его же там поджарят на стуле. На что Малькольм так махнул рукой и говорит, вот это уже не надо слушать, это типа того, что... Уже просто байки и глупости. Никто его не собирается в Швеции никаким американцам выдавать. И он сказал мне еще так. Я сильно сомневаюсь, чтобы этим двум девушкам удалось добиться обвинительного...
Так он с дуру 4 года в посольстве Эквадора сидит или что?
Нет. Он считает... Он не верит. То есть вот Малькольм мне говорит, да никто его не будет выдавать никаким американцам. Да оправдается он в нашем суде, потому что никаких свидетельств того, что было там грубое насилие, нет. Ну, тут тетки говорят, одна говорит и другая говорит, да? Но они говорят про разное, да?
Я просто в качестве ремарки. Что говорят тетки, любой желающий может узнать, потому что в сети можно ознакомиться с постановлением шведской прокуратуры по этому делу и прочитать разные пикантные подробности.
Поэтому не выходит, может, оно и правильно. Надо, в общем, осторожнее быть, значит, со спящими шведками. Вот. И вообще надо быть готовыми к тому, что если тебя где-то с кем-то застукали, надо знать, что сказать. У меня в этом смысле один из любимых моих анекдотов, это про то, как жены, значит, разных национальностей, что они говорят мужьям, когда муж застает их в постели с любовником. Вот, значит, американка говорит: «О, Джон, надеюсь, ты не помешаешь нам с Биллом закончить наш маленький бизнес». А француженка говорит: «О, Жан-Пьер, прыгай к нам с Мишелем, так сказать, будет весело». А русская, знаешь, что говорит? Русская говорит: Ваня, только не по лицу, я работаю телеведущей, мне завтра в эфир. Понимаешь? Но самое мое любимое, это вот что говорит хохлушка в этой ситуации. Знаешь, что она говорит? Она говорит: Петро, це ты? А це кто? Ой, я такая затуркана. Понимаешь? То есть я что хочу сказать, да? Вот нашлась же, вот нашла, что сказать, понимаешь? И, может быть, Петро ей и поверил. Я не знаю. Что касается Ассанжа и вот отношения к нему, вот Сноуден, он предатель или не предатель? Хотя для многих он герой.
С точки зрения спецслужб, он, безусловно, предатель.
Конечно, предатель. Такой же, как Литвиненко, предатель. Почему? Потому что Сноуден, он был членом вот этого ордена, вот этого братства. И предал он прежде всего своих братьев. Да? Ты вступал в этот орден, ты присягу давал, ты клялся на кинжале и крови, так сказать, да? Извини, брат, нету тебе, так сказать. Джулиан Ассанж...
Тут тоже вопрос. Ты не... служишь кому? Ордену или народу своей страны?
Ты понимаешь, ты давал клятву. Тебя никто не заставлял.
А там ты давал клятву. Это тайная клятва, есть клятва
ордена. В любом воинском ордене так устроено, что вход рубль, выход, извините, пять. Поэтому не вступай. Вот. Так вот, Ассанж не был членом никакого такого ордена. Да? Ассанж — гражданское лицо. У меня в этом смысле к нему больше сочувствия, потому что Ассанж был такой вот лихой, так сказать, я не знаю, там, хакер, там, журналист, там, или еще какой-то, ну, грубо говоря, на то и щука в реке, чтобы карась не дремал, да, так сказать. Он умудрился, так сказать, поймать, да, вот переиграть, так сказать, вас. Но не может быть у вас к нему такого отношения, как к члену, ну, собственного, наверное, братства.
Я скажу так, что, в общем, большинство журналистов, наверное, поступили бы, попади им в руки подобные материалы, примерно так,
ну,
же.
Ну, наверное,
это по-журналистски.
Это по-журналистски, да, совершенно, да, верно, да, я с тобой, да, согласен. И, конечно, очень все равно некрасиво выглядит здесь старейшая, так сказать, британская демократия, потому что, несмотря, вот если смотреть на законы, вот по формальной стороне вопроса, да, то да, ты прав, так сказать, любая страна, там, ты говоришь, там, да, обнародование, то, что представляет собой там государственные тайны и так далее, но в том-то и дело, что здесь уже немножко неформальный момент есть, да, так сказать, Ассанж — это уже именно нарицательное такое, да, и уж тем более вы, которые нас все время учите, да, которые говорят, ну, как хорошо поступать, а как нехорошо поступать, да, друзья, и тут вы вдруг делаете, вот как было бы хорошо, чтобы Ассанж был бы где-то сидел, был бы он там русским и сидел бы где-то он у нас в Занзибарском посольстве на территории России. Ох, как бы отрывались бы все, понимаешь, так сказать, и англичане, и американцы и так далее. Но ты понимаешь, он в Лондоне, в эквадорском посольстве. И это не делает им чести. Опять же, да, там, это какие-то диктаторские режимы могут так вот огольца морить, понимаешь, и там не давать ему выходить и так далее. Ну, друзья, ну, чё, почему вы такие кровавые, саблезубые, так сказать, и всякие, и ужасные, да? Нельзя, это стыдно так поступать, дорогие товарищи из Европы.
Тем не менее, будем надеяться, что к общей радости и радости Ассанжа все закончится для него благополучно. Ты знаешь, у нас стало уже традицией в конце программы, как обычно, говорить о Ближнем Востоке и о Сирии. И в прошлый раз ты, говоря о переговорах, которые должны были состояться на нынешней неделе, переговоры сирийской оппозиции и сирийских властей...
Напомни, что я тебе говорил?
Ты, да, ты говорил, что...
Шансов...
Ноль. Собственно говоря, практически так оно и получилось, да, но...
А почему?
Сейчас, это я и хотел тебя спросить, почему. И вдобавок еще один вопрос. Это последние события вокруг Сирии. Заявление Саудовской Аравии, которая сказала, что готова включиться в наземную операцию в Сирии, если таковая пойдет. И вроде, если я не ошибаюсь, Турция сказала, что...
Нет, Турция как раз не сказала. Это вот наш генерал, которого ты в начальнике военной разведки произвел, да, он говорил о том, что, так сказать, есть данные о том, что Турция готовится к вторжению на территорию Сирии и даже там производит обстрелы со своей территории, наносит удары по территории Сирии. Это, кстати, все правда, и это невелика новость, скажем так. Там... на сирийской территории близ турецкой границы там турецкий спецназ под видом этих туркоманов, он давным-давно уже, в общем...
Ну, я думаю, что там сейчас спецназ кого угодно. И наш спецназ, и американский спецназ, и
да,
так далее.
Спецназ,
и
другое дело, да, что не предъявляется. Да.
Скажи,
да,
пожалуйста.
Я просто сейчас тебе скажу, да. Значит, заявление саудидов, оно, конечно, такое серьезное. При том, что я, в общем, не считаю, что заявлять и действовать — это одно и то же. Как ты помнишь, они говорили и о сухопутной операции в Йемене. Помнишь, там, год назад они говорили, у нас сейчас тут будет, мы тут сейчас как бы. Ну, ничего, даже попытки не было, по большому счету, потому что сунулись бы туда, в Йемен, ну, все бы там и остались. Ну, просто. Просто. Которые бы... Часть от природных, так сказать, явлений ужасных там бы приняли лютую смерть, остальных бы просто перерезали. Да? В Сирии немножко другая, так сказать, история и возможность того, что они сунутся туда там каким-то отрядом сухопутных, значит, своих сил, она есть. Но я думаю, что вообще-то сейчас больше это такое вот поднятие ставок да, так сказать, на повышение градуса общей ситуации идет, да, вот турки активничают, потому что понятно, если, допустим, они там вылезут.
Ну, мы тоже активничаем.
Мы не более чем ранее, да, так сказать, мы не делаем ничего того, чтобы не делали раньше. И замечу тебе, все-таки, вот если мы говорим о какой-то легитимности, все-таки мы, в общем, действуем по приглашению сирийского правительства. Хотя там многие говорят, что оно там нелегитимно, но я не понимаю, на каких основаниях оно нелегитимно, потому что не было на этот счет ни суда, ни трибунала, ничего, да, так сказать. В ООН представители Асада сидят, и никто их оттуда не выгоняет, да. Поэтому вот я скажу так, единственный, кто легитимен, хоть в какой-то мере, да, ну, такую оговорку я сделаю в плане уступки тем, кто называет Асада мясником из Дамаска, ну, вот только Асад, больше никого. А мы находимся в Сирии по его приглашению. Все остальные товарищи, которые вот сухопутными там своими силами или же еще как туда, значит, войдут, это будет, в общем-то, разбой и интервенция. Вот по любому понятию и по любой трактовке международного права, ну, если только уже не быть совсем какими-то отвязанными уродами. Если мы говорим вообще об иностранном присутствии в Сирии, то вот в этом нового-то нету ничего, конечно. И ты, наверное, даже не представляешь себе масштабы уже нынешнего все-таки иностранного присутствия. И оно касается не только спецназовских вот этих групп. Есть такая лаборатория, сирийское отделение Human Rights Watch, да, так сказать, она, по-моему, базируется в Лондоне, и они антиасадовские, да, то есть они не друзья Асада, это важный момент. Они приводят время от времени разные статистические данные, да. Вот они, значит, привели данные, что за время вот этого конфликта, ну, там, примерно, там, за 4 с лишним года, а как ты думаешь, сколько иностранцев погибло в Сирии в ходе?
Не знаю.
А как ты думаешь?
Тысячи.
Больше 30 тысяч. Это, знаешь, Сань, это сумасшедшие цифры. Если больше 30 тысяч погибло, а сколько их тогда вообще было?
Андрей, я только прошу прощения, я уточню, что сирийская лаборатория, на которую ты сослался, привозит разные данные.
Разные, разные.
Неприятные для нас.
Разные, разные она данные приводит. Я поэтому именно их и привел вот в данном случае. Я, кстати, не уверен, да, в абсолютной корректности, так сказать, этих цифр. Да, и как раз я их привел, чтобы ты не начал говорить, что это вот там путинская пропаганда и так далее. Так сказать. Это как раз не в этом дело. В любом случае, речь идет о присутствии в этом конфликте, да, гражданская война, гражданская война. Слушайте, если там больше 100 тысяч иностранцев воюет, это гражданская война или это что-то другое? Вообще-то, 100-тысячный корпус, это я тебе скажу, это примерно, это уже сопоставимо с масштабами нашей 40-й в Афганистане. Это тебе не кот чихнул. И если масштабы таковы, то там 3000 каких-то, так сказать, там саудидов, которые, значит, займут где-то какие-то позиции, это нехорошо. Это нарушение, так сказать, всего чего угодно. Но это не сильное, как тебе сказать, это не ключ к решению всей ситуации. Это попытка, ну, сделать хоть что-нибудь, да, хоть с какого-то мелкого козыря зайти.
Обозначить присутствие.
Ну, не то, что присутствие обозначить. Это вообще делается вот для этих самых переговоров, которые отложились до 25 февраля, да. Я тебе вообще скажу, что когда вот так вот откладываются, да, там, на 25 февраля, там, на 35 марта, на 3 ноября, значит, это признак того, что, собственно говоря, не очень как-то все складывается. А почему? А потому что у всех разные цели в этой всей истории, да? И у нас успехи определенные, у турок не очень дела, так сказать, идут. У саудидов дела идут тоже неважнецки, так сказать, потому что, ну да, они пропихивают свою вот эту вот Джейш аль-Ислам, да, так сказать, и говорят, это вот она и есть там сирийская оппозиция, да. Катар тоже там, охрана Шам, типа, ну, и все должны там...
Я правильно понимаю, что если у нас действительно успехи, не знаю, как на самом деле, но если у нас действительно успехи, то, в общем, переговоры там ни нам, ни Асаду особенно и невыгодно.
Нет, как раз это не так. Если ты заметил, только асадовские представители в Женеве, да, только они согласны и готовы к переговорам без всяких предварительных условий. Только они. Все остальные выпендриваются, как вот, знаешь, вот, как мухи на стекле просто, и так, и сяк, и вот, знаешь, а вы тут сначала здесь блокаду снимите, а вы тут, значит, это... Как раз только асадовские представители готовы. Мы готовы к переговорам, так сказать, без предварительных условий, пожалуйста. Ну, единственное, что они говорят, хотелось бы понять вообще с кем и кого представляют эти люди, кто они такие на самом деле. Понимаешь, так сказать...
Как должны выглядеть эти мандаты?
И как должны... Нет,
вот я и спрашиваю, а как должны выглядеть эти
вот
мандаты?
Понимаешь, дорогой мой, я же тебе про то и говорю, да? Вы кто? А мы вот там вот контролируем. Во-первых, чем докажете, что называется, да?
Ну, согласись, что это постановка вопроса такая тоже, да? Какие доказательства?
Да, а вопрос-то, это к нам претензии или к кому?
Это тупиковая постановка вопроса. То есть тогда при такой постановке вопроса переговоров не будет.
И да, и нет, значит, вопрос в том, кто и как побуждает, да, значит, вот стороны все-таки к тому, чтобы хоть как-то начать и что-то обозначить. Есть другая тенденция, которая четко обозначилась в Сирии, и это вот как раз заставляет очень нервничать и Турцию, и Саудовскую Аравию, и их заокеанских покровителей, и их покровителей там из Лондона, так сказать, и так далее, да. Дело в том, что до нашего вмешательства в сирийскую эту ситуацию, да, действительно, у Асада дела были очень и очень тяжелые, и, прямо скажем, неважнецкие. Вот та же самая лаборатория, цифрам которой можно верить, не верить, да, она приводит цифры, что асадовская армия за время боев понесла жуткие потери, там, порядка 85 тысяч человек. Да? Серьезные цифры, согласись, да? Ну, что говорит о том, что они воевали самоотверженно, говорит о том, что они воевали страшно, жутко и так далее. Но еще, правда, говорит о том, что поначалу их не брали в плен. Знаешь, да, что асадовских военнослужащих их убивали.
По тем же цифрам, порядка 300 погибших вообще в ходе этой войны в Сирии.
300 тысяч. Больше. Да? Больше,
да, да. Да, это огромная цифра.
Огромная.
Если ты говоришь, что 85 со стороны правительственных войск, то 300 тысяч преимущественно, из которых большая часть, так или иначе, да, это мирное население, это огромные цифры совершенно.
Саша, я не спорю. Любая война, она приводит к ужасным совершенно жертвам там и так далее, но при этом надо отдать должное все-таки вот этим зверствам, которые, вот если посмотреть, кто творит зверство. Ну, я не знаю, если бы было видео, где башаровские, так сказать, солдаты жрут человечину, я бы сказал да. Но было такое видео, как ты помнишь, там один товарищ, так сказать, ел сердце, так сказать, убитого как раз военнослужащего сирийского, и это был представитель сирийской свободной армии. И это был не фейк. Вот. Понимаешь? Ну, так, тоже, чтобы понятно было, кто вот будет за столом переговоров, да, вот. Все говорят, сирийская свободная армия, сирийская свободная армия. Мир так устроен информационно, все и думают, это армия с дивизиями, легионы, там, воздетые вверх штандарты, гордые орлы. Вот, ничего подобного. Это такая же сетевка, понимаешь, там нету никакого командующего, есть координатор.
Ты скажи, что делать-то, продолжать бомбежки или как?
Вот смотри, что стало сейчас происходить, да? Отвоевывают эти лунные пейзажи, да?
Да, там сказать? Растерзанная территория.
Растерзанная земля.
Растерзанная... даже непонятно, кому она нужна-то.
Потом. Нужна, нужна. Отстраиваться начинают, потихонечку возвращаются и так далее. И вот что интересно. Поначалу, как только мы вписались, да? Ну, большинство вот этих шаек, да, отрядов там и прочих, они, если и не были там против Асада, то они и не были за него. Ну, то есть, как бы, от него все, как, когда, ну, то есть, вот сейчас ты погибнешь уже, да, надо от тебя как-то потихоньку в сторону, да, там, отходить, там, все. Даже, я тебе скажу, не все алавиты были за Асада. Там же очень такое лоскутное одеяло, да, так сказать, вот эти вот конфессии, группы там, прочие, так сказать, там. Потому что очень многие, например, алавиты зарубежные, они были не очень за Асада. Ты вот знаешь, например, где больше всего сирийцев живет не в Сирии? Вот самый большой польский город после Варшавы, он какой?
Гданьск, Вроцлав, что еще?
Чикаго, на самом деле, дорогой мой.
Какой?
Чикаго.
А, ты в этом смысле?
Я в этом смысле, что там больше всего, ну, так исторически сложилось, так сказать, и так далее. А самая большая, значит, сирийская часть вот этих как раз алавитов, они, не знаю почему, они живут в Аргентине. И мне давным-давно один мой приятель, он, знаешь, как говорил признак, хочешь понять, алавит или нет в Сирии, посмотри, что он пьет. Алавиты пьют мате. Угу. Аргентинский, знаешь, вот этот напиток такой. Вот они как-то наладили этот мост, и очень стал популярным этот напиток среди именно сирийских алавитов. Да? А вот, значит, вот они были против Асада, а сейчас они за Асада. Сейчас изменилась коренным образом ситуация. Огромное количество шаек переходит на сторону Асада. Да? Они почувствовали в нем силу. Они почувствовали вновь надежду. Они почувствовали, что победа возможна. И они увидели ужас от вот этого иностранного присутствия, так сказать, от вот этих всех вот, значит, вот вариантов. Да? И очень многие не хотят раздела.
Скажи, но вряд ли только иностранное присутствие обеспечивает столь упорное сопротивление противников Асада. А даже по нашим каналам, когда показывают картинку из Сирии, говорят про упорное сопротивление, с которым встречается продвижение правительственных войск.
Да. Ожесточение, безусловно, есть с одной и с другой стороны. Безусловно, удалось разжечь и вот эту вот ту страшную неприязнь, которой не было до 2011 года между суннитами, так сказать, и ну как-то радикализировать их, да. Но на самом деле тоже не все так просто, ведь это не шииты и сунниты, да, это не шииты и сунниты воюют, не алавиты и сунниты, да, потому что в асадовской армии много суннитов.
И, так что в итоге, война до победного конца или как?
Нет, любая война заканчивается миром, так сказать. Но сейчас, безусловно, у нас должны быть крепкие нервы. Потому что мне кажется, что в заявлениях саудовцев и в надувании щек турками, ну, блеф все-таки, так сказать, присутствует определенный. Потому что им тяжело будет пойти на полномасштабный вот такой вот конфликт. Еще раз тебе говорю, да. Саудиды в состоянии послать туда несколько тысяч человек. Да в состоянии они туда послать. И у них есть причины пытаться это сделать. Да? И они готовы к сшибке вот этой с Ираном. Но скажу тебе одну вещь. Когда начался конфликт, ну, в начале этого года, когда Нымру ан-Нымру, так сказать, его казнили в Саудовской Аравии, и многие обрадовались возможному вооруженному прямому конфликту между Саудовской Аравией и Ираном. Почему обрадовались? Потому что справедливо полагали, что как только это случится, подскочит что? Цена на нефть, да? Как ты видишь, они не пошли на прямое такое вот столкновение, хотя, казалось бы, все к этому, ну, приходит. В этом случае подскок цены на нефть, он практически неизбежен, да? Они удержались от вот этого. Риторика невероятная. Послов отозвали, да, там, значит, бурнусами по столу щелкнули и так далее. Саудиды не могут не понимать, что если они свои вот уже вот не каких-то там, которых они спонсируют, обеспечивают, или спецназ там, без опознаваемых знаков, а вот просто, так сказать, пошли туда дивизиями, там, 3000 или 5, это неважно, практически неизбежно прямое военное столкновение и с Ираном, ну, с теми, кто там воюет на территории Сирии, ну, и по большому счету с нами.
Я буду надеяться, что твой прогноз окажется точным, потому что если в противном случае мы еще на шажок окажемся ближе к большой войне.
Да, и в этом смысле, еще раз говорю, ситуация напряженная. Многие сравнивают это с Карибским кризисом. Но будем верить, что появится кто-то, кто сумеет, так сказать, эту ситуацию разрулить. Как в моей любимой детской книжке, там цитата у меня есть любимая, Тимур и его команда Значит, знаешь, какая там моя любимая цитата?
Говори.
Ну, как ты думаешь?
Хорошая книжка, не догадаюсь, расскажи.
Тихо, Женя, кричать не надо, я Тимур.
На этой оптимистической ноте мы закончим. Встретимся через неделю и продолжим наш разговор с Андреем Дмитриевичем Константиновым. Спасибо.
До свидания.